Я не ценила ходьбу, природу, а хоть и любила и ходила, но, может быть, как-то неосознанно к этому относилась. Сейчас я буду той, которая будет говорить всем: идите, пройдитесь. Вот наступила эта точка. Идите лесом, да. Всем привет, это подкаст «Хорошие отношения». С вами Радмила Хакова и Саша Колькина.
Привет. Я хочу сказать доброе утро, а Саша может сказать, наверное, доброй ночи, потому что мы пишемся с разных континентов по-прежнему. Вот. И сегодня у нас такой специальный выпуск. Мы давно, я давно хотела его сделать, и тут Саша тоже к этому дошла, дозрела. Мы хотим поговорить о том, как у нас дела, как идут дела. Вот. Чё как? Буквально вот так хотим обсудить. И хотим узнать, как у вас дела тоже. Поэтому напишите нам, пожалуйста, в телеграм-канал «Хорошие отношения». Как вы вообще?
Я сейчас перед нашей записью зашла в приложение «Здоровье» на айфоне. И я вчера прошла 22 тысячи шагов. Чтобы ты понимала, средняя проходимость шагов за год у меня — это 5 тысяч шагов. То есть весь год я хожу 5 тысяч шагов, а в Канаде я делаю в среднем 11 тысяч шагов, а вчера сделала 22 тысячи шагов. Представляешь? А у меня к себе несколько вопросов. Почему я так мало хожу? Ходила. А второй вопрос — как же у меня болит жопа? После вчерашнего, что мне делать? Да ладно, с этим я разберусь. Ну и вообще про то, как ходьба на самом деле помогает улучшить ментальное состояние. Не ценила, не знала. Сейчас знаю. Ценю.
Куда ты ходила? Куда ты находила 22 тысячи шагов?
Да. Ага, хайкинг. Я была на хайкинге, и просто очень-очень далеко это было. И мы пока взбирались туда, потом шли обратно. Вот. И это было очень хорошо. Знаешь, в Инстаграме есть такие звуки, когда шум в голове, а потом тишина. И вот как бы последние дни, с последними новостями обычно шум в голове гигантский. Очень много голосов, новостей, чужих, своих, каких-то идей и так далее. А на природе, в лесу просто все это куда-то испаряется. Просто тишина, потому что ты еще как бы... Я еще, да, ты... Я иду и физически напрягаюсь, и вообще в субботу я пошла гулять, и я карабкалась в горку, еле шла, и в какой-то момент я просто разрыдалась по пути, представляешь? А вот произошел вот этот вот физический такой выброс просто. И я встала, шел дождь, и я просто ревела одна в лесу, а потом пошла, и все. И знаешь, как будто бы тишина. То есть все, я, лес, птички поют, и... Нет шума в голове. Поэтому я не ценила ходьбу, природу, а хоть и любила и ходила, но, может быть, как-то неосознанно к этому относилась. Сейчас я буду той, которая будет говорить всем: идите, пройдитесь. Вот наступила эта точка. Идите лесом, да.
Идите лесом. Или пойдемте со мной, да, пойдем со мной
да.
Лесом.
Я, кстати, про хайкинг тебе рассказывала. Я купила кроссовки перед хайкингом. И новенькие, беленькие, чистенькие, красивые. И в них пошла на хайкинг. И по пути на хайкинге я, конечно же, их измазюкала. И еще на несколько минуток такая: блин, что ж я их измазюкала? Потом такая: блин, да это просто типа кроссовки. Это высохнет, я просто вытру тряпкой. Ничего страшного вообще не произойдет. Вот это вот, знаешь, история про не испортить какие-то свои вещи или там... не покупать белые вещи, чтобы их испортить. Вайб моей бабули просто. А кстати, а у партнера этого выпуска, нашего любимого приложения Mamba для знакомств, вышло классное исследование про одежду и вещи, которые раздражают партнеров, прикинь. Итак, в топе белые носки и твой любимый леопардовый принт.
Нет, боже, нет.
Ну, кстати,
хорошо, я согласна раздражать партнёров
леопардовым принтом. Я люблю, когда на тебе леопард.
Я тоже люблю, когда на мне леопард. Но я, знаешь что, могу себе позволить. Во-первых, я уже замужем. Во-вторых, мне 40 лет. Но, ну, то есть я имею в виду, что это же исследование, оно посвящено реакции на, во время знакомства, да. Правильно? Когда люди знакомятся, вот что их во внешности друг друга, там, да, в одежде друг друга может триггерить?
Вообще внешний вид важен для 90% респондентов. При этом абсолютное большинство заявили, что хотят видеть на первой встрече аккуратного и опрятного одетого партнера. Ну, я на самом деле здесь согласна.
Здесь согласна, да.
У меня однажды было свидание, парень пришел с грязной головой, мне вообще не зашло. А хит-парад красных флагов в гардеробе, это из исследования, возглавили носки под сандали. О-о-о. Кстати,
так, да, это, ну, тут,
кстати,
пожалуй,
это
да,
тренд этого лета. Если что, модные дома запустили, имейте в виду. И белые носки под черную обувь на мужчинах. Ну, это уже прям эстеты. И леопардовый принт на женщинах 26%. Мужчины также отметили, что в женском гардеробе их раздражают чулки в сетку. Интересно, 17%. Uh-huh. Реплики вещей известных дизайнеров 13%. И слишком глубокое декольте или мини 12%. А вообще, конечно, я считаю, что каждый вообще может одеваться и на свидание не только так, как считает нужным и хочет, потому что с этим человеком ему дальше жить. И мне кажется, что если притворишься, придешь в какой-то, знаешь, одежде, в которой ты, не знаю, не ходишь.
Нарядился там.
Да.
Да. Неестественно,
а потом
что-то
будет
для себя.
Прикол. Удивительно.
Да, ну знаешь, у меня был случай, когда я жила еще в городе Набережные Челны, и меня пригласил на свидание парень, с которым я познакомилась в междугородней маршрутке. Внимание, я ехала из одного города в другой ночью. И так как я была в маминой шубе, и со мной был мой двоюродный братишка помладше меня, то все это вместе, эти два фактора, ну и третий, что я ехала ночью из одного города в другой, наверное, мне накинули эти факты вместе, накинули мне несколько лет, потому что он познакомился со мной, был уверен, что я постарше, а я была тогда первокурсница. А он был постарше. Парня звали Руслан. И он пригласил меня на свидание в Дом татарской кулинарии. Такой был, может быть, до сих пор есть ресторан в городе Набережные Челны. И я очень хотела пойти в клетчатые рубашки. В такой бордовой клетчатой рубашке. В общем, в одежде, в которой мне было комфортно. И мама мне говорит, ну, ты идешь в ресторан, может быть, ты наденешь платье какое-то красивое. И я такая, ну, ресторан и ресторан. Как бы свидание. Просто хочу пойти, как мне удобно. И мама говорит, ну, как бы ты же не каждый вечер ходишь в ресторан. Может быть, ты все-таки наденешь платье. Я послушала маму и надела платье. И каково же было мое удивление, когда мы вошли в Дом татарской кулинарии, и все официанты внутри этого заведения были в клетчатых бордовых рубашках, ровно в таких, в какой я собиралась пойти на это свидание. Так что могла бы незаметно слиться с персоналом, проникнуть на кухню, в общем, принести нам что-нибудь. Не изменю. Вот. Но, да, история о том, что как иногда бывает здорово услышать маму, вот, отличиться и не попасть в неловкую ситуацию.
Слушай, да у меня, если можно считать, ну, вообще и прошлые свидания, и даже сейчас свидание с мужем, у меня каждый раз дилемма одеться нормально, красиво и вот красиво, конвенционально, да, когда мы говорим вот это вот юбка, платье, каблук, или реально пойти просто джинсы, рубашка, приятная кофта сверху, потому что вообще-то будем есть, и нужно будет пуговку джинс в какой-то момент, простите, расстегнуть, чтобы больше влезло. Поэтому я считаю, что вообще одеваться нужно так, как комфортно, удобно и приятно. А мы дарим вам промокод в приложение для знакомства «Мамба». У «Мамбы» самое большое число пользователей в России и СНГ. Это 70 миллионов человек. Каждый день на ресурсе знакомится около 3 миллиона людей. А благодаря гибкому поиску там вы легко сможете найти близкого по духу. Вот что самое главное — человека. Ссылку на исследование и промокод ищите в описании к этому выпуску.
Слушай, супер. Я вчера тоже поплакала. Вчера тоже поплакала, но после разговора с коучем. У меня был контакт с новым коучем. Я выбираю специалистов под конкретные задачи. Не иду с одним специалистом во все свои задачи, что тоже вариант, так тоже делают. Да, я знаю, что есть такие дороги. Но я выбираю себе коуча под разные цели, под разные задачи. Например, у меня была задача поработать с блогом, и никто лучше Оли Бастрон не мог бы мне помочь с этим. И все получилось с Олей. А сейчас у меня есть задача в одном конкретном, объемном очень вопросе услышать свой собственный голос. Потому что вот мне сейчас очень откликнулось, что ты поделилась тем, как ты поделилась тем, что я иду и слышу очень много разных голосов, не своих, да, там каких-то телеграм-каналов, каких-то источников новостей, каких-то конкретных людей, знакомых, незнакомых, шеров, формулировок разных проектов и так далее. У меня то же самое и с реальными людьми. И очень быстро прилипают ко мне, когда я не в суперресурсном состоянии, чужие страхи. И я собрала чужих страхов довольно много на одну конкретную тему. Она связана с деньгами, связана с безопасностью. И я стала обрастать чужими страхами на эту тему. И я поняла, что меня здорово штормит. И я выбираю не принимать решений. И я пошла к коучу, у которой уже получилась та задача, к которой я только стремлюсь. То есть я выбрала по человеку, даже не по компетенции, не по там, да, а вот по личному опыту конкретного специалиста. И мы поговорили. И так как я пришла к ней после психотерапии и с очень открытым, там, уязвимым таким состоянием, то мы пошли сразу очень глубоко. И я была супер благодарна за то, что она останавливала по пути работу несколько раз и спрашивала, как я там, да, просила меня подумать, как я сейчас, готова ли я двигаться дальше, не слишком ли это быстро, не слишком ли мы глубоко, да, у нас первая сессия, первая встреча, может быть, мне нужно взять какое-то время. И в какой-то момент я остановилась, и мы договорились поговорить позже, через там пару недель, по запросу, по-моему. И я сидела в кофейне. В офис до сих пор не провели интернет. Просто вообще привет, МТС-бизнес. Бегаю неделю за провайдером. И я сидела в кофейне, говорила с ней. И я встала, закрыла ноутбук, зашла в кабинку туалета и, наконец-то, заплакала. И я очень ей благодарна за это, потому что заплакать я не могла. А не плакать в связи с новостями довольно сложно, потому что это суперстресс, который остается в теле, если не находит выход. И да. Обычно в стрессе я плачу. Обычно у меня организм сбрасывает кортизол. Но в этот раз я не могла заплакать. Поэтому я ходила и носила это в себе, собираясь и думая о том, что у меня есть ребенок, я не могу позволить себе провалиться в сложные чувства. Я должна заботиться о своей дочке, я должна быть в ресурсе, я должна быть там сильной, я должна фильтровать входящие, я должна заботиться о себе, чтобы заботиться потом о семье и так далее. И стресс не выходил, я волновалась. Вот вчера у меня получилось поплакать, и стало полегче. К чему я про это тоже сейчас вспомнила и рассказываю, что иногда слезы могут прийти другой дорогой, да? Ну, то есть не условно, не по... Ну, то есть это те же слезы, те же мои слезы, но они нашли выход не в ответ на новости, а в ответ на работу с каким-то глубинным запросом, который ты откладывала, я откладывала, и который я переносила, в который я не шла, и в который я теперь решилась пойти.
Это очень классно. Я Поздравляю тебя. Я поздравляю вас, что нам удалось поплакать
важно, правда.
Да. Знаешь, я хочу сейчас сказать поплакать и пописать. Смешно звучит, но история вот такая. Я вчера на хайкинге, а перед хайкингом меня моя подруга спросила, ты хочешь в туалет? И я почему-то всегда, когда меня так спрашивают, я говорю, да нет, нет, пойдем, я потом.
Нет, типа, я нет. Нет, я не хочу.
Я нет, нет, потом. Да. И в этот же момент она идет в кабинку, а я вдруг резко открываю какой-то рилс, и там девушка говорит, главное, что мне позволила психотерапия, это ходить в туалет тогда, когда я хочу идти в туалет. Я в этот же момент сказала, Ань, подожди меня, я тоже хочу в туалет. И я, как бы, конечно же, ну, мне было, что делать в туалете. И я вышла, и хорошо, что, как бы, я это сделала. Но потом я такая подумала, вот же, блин, мы ведем подкаст 1.5 года, хорошие отношения, а его одна из ведущих не может пописать, когда захочет, понимаете, извините. И я такая, блин, боже, а сколько еще потребностей.
Да, у тебя не закрытых.
Базовых. О чем мы говорим, там, типа, еще там что-то про.
Отношения с деньгами, отношения со временем. Да, базовые потребности.
Просто потребность тела. И я, когда шла, я подумала: а давай-ка я сегодня подумаю о своих вот этих вот самых первых потребностях. Каково подумать сначала вот об этих потребностях? Не вот этих вот больших, глобальных, далеких, непонятных. И это порой еще та задача.
Да, хочу подхватить на тему пописать. Во-первых, я тут вижу два сюжета два для обсуждения. Да. Остаемся собой. Остаемся собой в любом выпуске, даже в специальном. А вижу тут два инструмента. Первый — это обратиться за помощью и получить помощь. Когда тебя кто-то спрашивает, хочешь ли ты пописать, и ты такая, нет, нет, я нет, я не хочу писать, я не хочу. И ты в это время такая, наверное, я без понятия, наверное, ты хорошо выглядишь. Она не хочет писать, она в порядке, в отличие от кого-то, кому вообще прямо сейчас надо. И я сразу вспомнила, как однажды в Таиланде на острове я зимовала несколько лет в Азии, 7 лет, потом перестала, сейчас уже не могу. Вот. И я ехала на скутере. И скутер был необычный, он был такой трехколесный пенсионерский скутер, знаешь, потому что я не умею водить настоящий скутер. Вот. Но, тем не менее, он все равно был такой со склонностью упасть. Но он не мог очень быстро разгоняться. Я решила поехать на другой конец острова в гости к своим друзьям. И все, я посмотрела по навигатору, как ехать. В целом дорога одна вокруг острова. Ну, нужно проехать его примерно вот половину. Да, ровно на противоположную часть. И на карте же не показано, какие там горки. Да, я просто поехала как вообще легко. 40 минут всего лишь ехать, я поеду на скутере. Я села, поехала, я такая еду, ну, одна горка небольшая, я такая, ух, адреналин, хорошо, вторая горка, там, да, а потом третья горка. Я смотрю на нее, такая, ну, ладно, горка и горка, другие едут, я тоже как-то поеду. И я стала подниматься в эту горку, и скутер передумал подниматься, то есть его мощности, его скорости перестало хватать. И я стала идти вверх, помогая себе газом на скутере. То есть я стала тащить скутер в гору вверх. В это время мне навстречу ехали приятнейшие люди, просто приятнейшие ребята, классные, наверное, какие-то, не знаю, европейцы. И они такие, «Oh, do you need help? You need help?» Там, «Да, мы можем чем-то помочь тебе». Такие, они остановились, и они уже были готовы слезать со своих мотоциклов. И я такая, «Все в порядке, ничего не надо, я ничего не хочу, я окей, со мной все хорошо». И они такие, «Точно, точно?» Я говорю, «Точно, все супер». И они поехали дальше, а я такая, «Радмила, почему?» Почему ты не попросила о помощи? Ты даже не знаешь, сколько еще вверх продлится эта гора, сколько тебе еще тащить этот скутер. Более того, когда я дотащила этот скутер вверх на самую гору, мне нужно спускаться с него вниз, а гора большая, а скутер примерно, ну, вот этот конкретно, это конкретная модель. Ну, то есть я даже притормозить им по-человечески не могу, понимаешь? Ну, такой как бы вот игрушечный практически. Я еду вот на этом игрушечном скутере с горы волос назад. Вся жизнь перед глазами. Вот, в общем, это был тот момент осознания, когда я решила, что если мне нужна помощь, то я должна попросить помощь и принять ее. И эта способность на самом деле одна из составных частей в определении счастья. Способность обратиться за помощью и способность принять ее. Это история номер один. А история номер два про конкретно про пописать. Так как я прямо сейчас кормящая мать, Миран год и два месяца, то я удивлена просто, мягко говоря, сколько человек может терпеть и не ходить в туалет. Я могу всю ночь. То есть я могу не сходить вечером в туалет и протерпеть всю ночь, в случае, если ночь там тревожная, и Миран не засыпает, или засыпает, быстро просыпается, или еще что-нибудь. Вот, и это, конечно, фантастика, но хочется поменьше таких экспериментов над собой ставить.
Да.
И правда больше думать о том, чего еще ты не делаешь,
что хочется.
Больше писать, если хочется, просить о помощи, если помощь нужна. Да, плакать, когда тебе необходимо заплакать. И если не получается заплакать прямо по адресу, то искать какие-то другие для этого дороги.
Слушай, хотела еще про потребности тебе рассказать новостей. Я приехала сейчас в Канаду и учу здесь английский язык. Три месяца буду, еще два месяца осталось. Вот один месяц уже учу. И у меня это колледж английского языка, на которую я записалась на программу «Академический английский», потому что изначально была цель, чтобы я поступала в колледж. Но так как цели изменились, две недели я отучилась на академическом английском, и в конце недели я поменяла свой класс. И сегодня у меня был первый день в general English, да, в таком... И обычное улучшение английского языка по базовой там линейке вот левелов английского языка. И я себе очень благодарна за это решение, потому что старая Саша Колькина бы, наверное, сидела в старой группе, терпела и такая, ладно, опять не буду создавать всем неудобства. Хотя на самом деле я, когда шла менять класс, я так и думаю, боже, сейчас они, наверное, будут менять меня, переводить из класса в класс. Я просто подошла к стойке, он сказал, все, тебе придет новое расписание на почту. И это заняло минуту моего времени. И сегодня я уже была в новом классном классе, где мы делали классные задания, где прям я почувствовала, что это урок, который мне прям нужен, а не то, что типа я две недели учила. Ну, в смысле, это было классно, но немножко не то, что мне нужно прямо сейчас. Вот, и я подумала тоже про потребности, про то, что мне надо, про то, на самом деле, как все быстро решается. Не всегда то, что мне нужно изменить, да, что я думаю об этом, что это будет просто. Сейчас столько времени потрачу, всех вообще в неудобное положение поставлю и так далее. А нет. И еще про неудобное положение. Я снимаю комнату прямо сейчас. Очень, очень задорого. Это был истерический смешок, потому что в Ванкувере...
Скажи, за сколько на рубли?
Комната в Ванкувере... В центре города стоит 110 тысяч рублей со своей ванной комнатой. Это для меня много пока что. То есть в Сербии, моей любимой, в Белграде, я могу снимать за эти деньги трехкомнатную квартиру с ванной в центре города, скорее всего. Да, или не в центре, но неважно. Вот, и я живу с ребятами, да, которые сдали мне эту комнату. И к ним часто приходят друзья. Но не такие, типа, знаешь, там, кутят, шумят и так далее. Приличные, они классная семья, и они продолжают жить свою жизнь, даже если у них соседка. Это было для меня удивлением, потому что если бы я сняла кому-то комнату, я бы, наверное, Максу сказала сидеть целый месяц в комнате, не выходить. и людям не мешать жить. А я просто...
Будешь выходить писать, когда все спят.
Это правда.
Да. О, боже.
А я прихожу, и они там, знаешь, худпо варят со своими друзьями. Первая моя мысль, а в смысле, а я как должна поесть, ребята? Вторая мысль, так иди поешь. Третья мысль, да ладно, неудобно, посижу в комнате. Четвертая мысль, это абсолютно тупо, Саша, иди поешь. Пятая мысль, да нет, это максимально тупо, не буду им мешать. То есть это, понимаешь, вот такой торг. И, конечно, я прихожу, знакомлюсь, мне задают опять одинаковые вопросы, их новые друзья, во-первых, у них до хрена друзей, я просто такая в шоке, ребята, думаю, что себе активно жизнь.
Это прекрасная практика для твоего general английского.
Да.
Каждый день.
И вот, и про то, что у меня был вечер, когда я такая, лучше не поем, не буду доставлять неудобства ребятам, понимаешь? И я как бы не вышла на кухню. У них была... Они играли в настольные игры.
А ты поела в итоге?
Ну, вот один раз не поела. Но я подумала, что ничего. Ну, то есть, ужин отдай врагу. Я, знаешь, как это... Ну, я оправдала, что, ну, там, худее буду. Это ужас. Согласна.
Подтянула
да,
плюсы.
Да, подтянула, конечно, да. Как-то надо себе оправдывать свое нерациональное, а порой какие-то нерациональные действия. Вообще, на самом деле, особенно в последнее время, вижу, как обсуждала это с другом, который тоже в какой-то момент решил оправдать свои решения в сторис Инстаграма. Как порой нам действительно надо как-то не оправдать, а объяснить свои решения. Почему мы так делаем? Почему мы так поступаем? Почему мы решаем жить где-то, а не жить не где-то? Почему мы бросили ту или иную работу? Почему мы что-то сделали? И в это столько уходит сил, я подумала. Блин.
В объяснение
этого. В оправдание. Я тут, потому что потому. Или я вот как бы... Ну, мы там обсуждали, конечно же, иммиграцию, конечно же, да, и одни объясняли другим, вот, но с этой обычной историей про ужин, да, я сидела в комнате и объясняла себе, почему не стоит идти. Хотя вся моя рациональная часть сказала, ну, иди, ешь, потому что это нормально,
да.
Они прекрасные люди, и они зовут тебя с ними играть, да. Ну, как бы, это же эпизод без каких-то инструментов. Просто жалуемся, правильно я понимаю, цель этого эпизода?
Да, просто... Я, кстати, думаю уже, вот, знаешь, еще о чем. Я хотела спросить, а здоровье у тебя как? Да, ну, то есть, может быть, мы такое будем делать чекап иногда, как мы в разных вообще областях жизни, да, вот про учебу ты рассказала.
Ты учишься? Что ты сейчас делаешь? Что тебе вообще хватает? А мне очень нравится. Давай по сферам будем проходиться. Может быть, ты, во-первых, в какой-то момент накупила очень много курсов, ты рассказывала. А что из этого было полезным? Расскажи.
Я была в группе для взрослых с СДВГ от Good Point. И там кое-что было мне полезно, кое-что из инструментов. Но я, например, не пошла в курс для... Блин, я не хочу про это рассказывать.
Нет, ты говорила
это
про больную, какой-то про сон, очередь. Про вышивание,
про материнскую депрессию.
Нет, даже кроме этого. Что ты еще брала? Автопортрет. Ну, то есть вот ты как-то это...
Да, автопортрет я прохожу. Господи.
Не хочешь, не будем делать.
Я, Радмила, прохожу много курсов все время. Ничего не дохожу до конца.
Ты пробуешь, ты смотришь. Это круто. Да. Я тоже не прохожу.
Ну, я не сшила куртку. Это что, выпуск про неудачи? Будем говорить, у кого что не получилось.
Это прекрасно. Потому что, мне кажется, наши слушатели, может быть, считают, что у нас все классно. Потому что, правда, каждый эпизод мы, ну, очень классные. Такие, типа, инструмент, как у нас...
Выделываемся.
Но вообще...
Как ты справляешься с этим, а я вот с этим вот так. Есть вещи, с которыми мы не справляемся. Я не справляюсь со сном. Мой сон очень плохо. Можно я пожалуюсь? Я не спала 1 год и 2 месяца. Всю ночь. Ни одной ночи за это время я не спала полностью. Я спала иногда 2 часа. Несколько раз 3 часа. Но не дольше. И я удивлена, почему я до сих пор жива, потому что я не предполагала, что люди, которые так себя ведут, выживают. Почему мы все еще живы? Видимо, я могу идти в этот подкаст, как и все остальные матери, которые не спят. Вот. И я не знаю, какой выход. Я думаю, что нужно подождать еще 13 лет и отправить Миран жить с папой. И все. И тогда я буду. Ну, я надеюсь, что все-таки она начнет спать хорошо и крепче и в своей кроватке раньше. Но пока ситуация вот такая. При этом еще я прямо сейчас сама финансово обеспечиваю семью, если мы пошли жаловаться. При этом еще, ну, я работаю на работе каждый день с утра до вечера. Потом еще я стараюсь как-то поддерживать быт, готовить какую-то еду, а не есть только шоколад, вафли, хлеб с маслом и халву. Вот. Хотя в последнее время мне уже все равно. И я просто ем хоть что-нибудь, чтобы просто поесть. Вот. Еще мне хотелось бы развиваться, а не стагнировать и не что там обратно. Не деградировать. Вот что обратно. И поэтому я еще стараюсь ходить в театр, учиться шить, делать автопортрет, проходить курсы по СДВГ и по еще по материнской депрессии, но туда я не пошла, потому что мне не хватило уже просто никаких ресурсов, никакого времени и сил. Я не посмотрела ни один урок. Учитывая, что доступ к урокам открылся сразу, как только курс начался, ко всем урокам, через на третью неделю я поняла, что нужно признать, что я не пройду этот курс, просто выйти из него. Вот, еще я купила курс по стеганой куртке, которую я не шью, и по аппликации, которую я не шью. Но с аппликацией я немножко продвинулась. Например, я купила ткани, включая леопард. И я купила в секонде основу для наволочки. Ну, то есть я купила просто винтажную подушку без принта, на которую я собираюсь нашить аппликацию. И начала нашивать аппликацию. Вот, это коротко по моим занятиям, кроме того, что я пишу подкаст, веду писательские курсы, пишу колонки в медиа. Коротко о том, как идут дела. Саша, ты залипла или это твое естественное выражение лица?
Нет, я залипла.
Ну, то есть это такой не сильно структурный эпизод, извините. Мы просто решили поговорить о том, как идут дела. Но, кажется, проклевывается структура для таких разговоров нам иногда, да? Как-то идти по сферам. А что у тебя с этим? А с этим что? А здесь ты как вообще? А здоровье как? А настроение
я хочу
как?
Уехать,
а учеба как?
Лес.
А работа?
Знаешь, такое состояние?
Ну, да, ты знаешь, я, кстати, думала об этом, но меня беспокоят некоторые сложности. Ну, даже нет, клещи, кстати, меня не сильно беспокоят. Меня беспокоит, что нужно все время добывать еду, живя в лесу.
Нет, я при условии.
Вряд ли туда приезжает Озон Фреш.
Я предлагаю найти такой лес. А, короче, я тут уже начала вот ходить на эти хайкинги, тропы и природу, а еще скучать по мужу, а еще очень. Мы материмся в подкасте, нет, я забыла. Заебалась. Если что, вырежем. И я подумала, господи, я челленджилю себя с 17 лет. Я уехала от мамы с бабушкой и сказала им, что не возьму у них ни копейки. Зачем-то. Могла же не говорить. Тогда бы это была их проблема.
И брать копейки.
Просто, да, говорить, не могу ничего, дайте денег. Но не говорила. И вот мне 28 лет скоро, через пару недель. 10 лет, получается, я челленджилила себя. И дочелленджилила себя, ну, до классного места. Мне, правда, я в Ванкувере, блин, в центре города за 100 тысяч рублей в комнате.
Челленджилила и дочелленджилила себя.
Я сейчас хочу уехать.
Ты просто челленджилита.
Челленджилита. У меня есть однокрупники колумбийцы, и они говорят вот так вот, координато испаньол. Ой, да, и...
Да, ты в классном месте, это
да,
правда.
Да, я в классном месте, это правда.
Но...
И даже вот так вот. И сейчас хочется сделать паузу, когда приеду. Паузу от челленджа. Я тебе об этом написала. Конечно, мне очень сложно даются такие формулировки, потому что я человек абсолютно верующий во вселенную, карму и то, что я говорю. И поэтому, когда я говорю «пауза», конечно же, мой мозг сразу «ага, сейчас ты заболеешь». И вот, знаешь, вот эти вот «или ты сейчас», то ты, наверное, не знаю, ляжешь. Ну, короче, какие-то дурацкие мысли, которые не имеют никакой вообще к реальности. Я говорю конкретно, вселенная, ты меня слышишь, про челленджи, типа «мне надо стать мисс мира» или еще что-то, или «мне надо бежать первее, быстрее», «мне нужно 100 тысяч подписчиков», «мне нужно» и так далее, и так далее. И ты мне сказала, что жизнь без челленджей тоже челлендж. Вот, и тогда я подумала, а какие бы челленджи не давали мне столько бы, да, вот усталости и траты энергии. И когда я тут начала ходить по хайкингам, я увидела дома, лес, природу, и я подумала, что выезжать куда-то со своим мужем, жить в своей красивой квартире или в доме, может быть, тоже для меня какой-то новый челлендж, какой-то спокойный челлендж. Может быть, он для меня самый сложный челлендж будет. Чтобы, знаешь, не какие-то результаты или там цели ставить себе, типа цифры. Деньги — самый простой челлендж на самом деле. Простите, но вот я обнаружила, что придумать, сколько надо заработать, и заработать — это самый, как бы, как мне кажется, реальный, исполнимый челлендж. А жить для меня, да, конечно, для меня сейчас. Потому что все это время, 10 лет, я тренировалась выполнять этот челлендж. И сейчас для меня гигантский челлендж — это дать себе время ничего не делать, может быть. Ну, то есть делать любимую работу, которую сейчас есть, и ее достаточно, не беря еще что-то сверху. Понимаешь?
Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя, просто бесит. Говорить об этом вслух вообще не очень принято. Но некоторые наши знакомые делают это регулярно. Вот студия R1 придумали для этого целый подкаст. Он так и называется «Меня бесит». За микрофонами четверо ведущих. Разные по характеру и по убеждениям. Темы тоже очень разные. От пластической хирургии до разбора гардероба. Подкаст гостевой. В каждый выпуск бесячие вопросы ведущие обсуждают с топовыми экспертами. Известные ученые, медики, блогеры, медийные личности комментируют раздражающие нас моменты, каждый в своей сфере. Выпуски получаются веселые и очень полезные. Слоган у проекта «Слушайте и выдыхайте». Ссылку на подкаст мы оставим в описании к этому эпизоду. Я тоже хочу немножко скинуть с себя вызовов и нагрузок, которыми я как-то обросла по пути. И что-то из этого мой выбор, что-то из этого обстоятельства, в которых я выбрала находиться, то есть тоже, ну, как бы косвенно, но там, да, косвенно, но выбор. И я думаю о том, как я хочу прожить вторую половину жизни. Вот мне 40 лет сейчас. Допустим, я буду жить 100, ну, может быть, 80. Это значит, даже если 80, да, это значит, что еще половина жизни впереди. И половина жизни не 10 лет, из которых ты малыш, там, да, а потом следующие 10 лет пытаешься как-то укрепиться психически и понять, чего ты хочешь, можешь, куда тебе, как тебе отбиться от заботы взрослых и так далее. А когда ты уже взрослый, ну, может быть, последние там 10-15, ты уже старенький будешь, может быть, нет. Да, будем следить за тем, как развиваются возможности, наука и технологии. Может быть, все-таки мы как-то хакнем эту систему. Но штука в том, что есть много времени впереди, и хочется в это время как-то прожить, еще как-то прожить по-другому, еще как-то попробовать пожить по-другому. И я точно хочу выбыть из денежной гонки. лет через 10. Ну, то есть я бы вообще прямо сейчас, но прямо сейчас нет такой возможности. Но после 50 лет я вообще, мне 40, Радмиле, я вообще не хочу волноваться о деньгах. Вообще не хочу. Ноль мыслей и тревог о деньгах я хочу иметь после 50 лет. Вот. И я правда, правда, видишь, как я оправдываюсь. Я действительно очень хочу пожить у моря. Не знаю, сколько времени. Я никогда не жила долго. Я ездила к морю только зимовать. Я хотела бы жить где-то, где я могу дойти до моря пешком. Вот. И это тоже такие мысли на подумать, на то, чтобы погреться об эти мысли. И чего-то, может быть, спланировать прямо сейчас в своей жизни какой-то вот маршрут, по которому я окажусь там, где я хочу оказаться. Я знаю, что есть подходы типа «Просто думай о том, что важно для тебя, и течение принесет тебя». Но пока течение принесло меня в Татарстан, и это моя родина, я люблю это место, Казань навсегда дом, но это большой мир. И в последние годы, 24-й сейчас, с 20-го начиная, очень сильно мир сузился для меня. Ну, то есть мир как будто бы становится уже и уже и уже и уже. И вот он уже комната в темноте, где там я укачиваю младенца на мече, и где никого больше нет, и ничего больше нет в этом мире. И я хочу постепенно, без резких движений, расширить свой мир обратно до его настоящего размера и самой расшириться, увеличиться до своего собственного размера, до своего собственного масштаба. И это кажется мне по-настоящему достойным внимания, времени и усилий для того, чтобы потратить их на эту работу. И потом уже заниматься какими-то другими вещами, может быть, придут какие-то новые идеи. Может быть, они не будут вызовами, а будут какими-то очень естественными, радостными, спокойными процессами. Не значит, что все вдруг, хопа, и станет совсем легко, и мы будем на облачке. Жизнь очень разнообразная, у нее может быть разная плотность и разные события, многими из которых мы действительно не управляем, несмотря на там авторскую позицию, которой мы научились и умеем. Вот. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. И ну, я за гибкость, за адаптивность, за способность учиться внутри этих обстоятельств, принимать важные, конструктивные для себя и близких решения, сохраняться, если нужно сохраниться, действовать, если нужно действовать, менять планы, если нужно их менять, менять группу языковую, говорить о своих настоящих потребностях, сомневаться и потом делать тоже какой-то выбор. Вот. И хочется для этого, для всего как-то пожелать всем сил, нам с тобой сил и всем еще, кому они нужны.
А ты когда говорила, мне пришло вот две мысли. Первая мысль про то, что мы сейчас как будто бы в точке, где куда-то хотим прийти, но мы еще не знаем, как мы туда дойдем, что нам для этого нужно. И особенно там каждый день почти нам подкидывают еще каких-то, знаешь, препятствий к этому бегу. Ментальных, конкретных, еще каких-то, о которых мы должны думать, пока мы и так бежим вообще от этого бега с препятствиями. В жизни вообще-то много препятствий. Просто так. Даже когда в нем ничего не происходит, этого уже достаточно для всего. Нужно деньги зарабатывать, да, детей рожать, кормить собак, господи, не знаю, звонить бабушке, выслушивать, как она себя чувствует. Ну, то есть и так много забот, без каких-то больших забот. И ты меня так поддержала, твоя речь, про то, что, да, ты куда-то хочешь, как я, куда-то хочу, но еще не знаю как, и мне кажется, что многие, с кем я общалась, тоже находится в похожем состоянии, когда мы думаем о будущем и хотим туда прийти, но еще не знаем и не видим, как мы там окажемся. А вторая идея про то, что мы с тобой, мне кажется, очень часто ищем какие-то решения сразу. Нам нужны эти решения. Нам нужны понятные, да, какие-то пути, что нам делать, что нам сказать, что нам чувствовать прямо сейчас, как нам полегче. И мы с тобой, правда, находимся в этой авторской позиции. Даже сейчас, когда ведем, мы даем по пути какие-то выводы, да, мы делаем какие-то выводы. Но порой есть какие-то такие моменты и ситуации, когда как будто бы нет этого. Просто нет каких-то конкретных, понятных выводов или инструментов. И пару дней назад я тебе написала сообщение про то, что давай обязательно, пожалуйста, хочу с тобой поговорить про взросление, про момент взросления. Потому что для меня момент взросления — это когда я оказываюсь в точке, когда я тот человек, который, ну, в совсем происходящем шоке и не знает даже, что делать. То есть, и мне нужно что-то делать, а я даже не знаю. То есть обычно мы говорим про взросление, когда про ответственность, да, мы берем эту ответственность, мы идем, мы что-то делаем. Да, вот такие вот эффективные взрослые, большие и так далее. А тут такой взрослый большой шок, и ты вот с этим один. С любым шоком, на самом деле. Каждый день, там, да просто, не знаю, ребенок заболел, чувствует себя плохо или еще что-то. И это для меня было... Вообще, это же сложно признать, что ты не знаешь, что делать. Мне очень сложно. Я сразу пытаюсь обнаружить, что же, блин, сделать? Что же сказать? Как поддержать? Что? Что я могу сделать, да? Часть какая-то внутри меня кричит. Что я должна сделать? Что мне сделать? И, ну, это такая часть, которую на самом деле нужно сказать. Все хорошо. Может быть, ничего не надо сделать. Давай полежим. Я слышу тебя. Мне очень жаль. Давай, я тебя обниму. И получается, что эта часть кричит, дайте мне какие-то взрослые руки, которые меня обнимут в этот момент. А те взрослые руки — это мои руки. Это мои руки. И я как бы себя вот так обнимаю и начинаю раскачивать. И засыпаю. Ну, то есть для меня это было таким откровением, что вот этот момент был моментом взрослости. Не то, что я себя... там, не знаю, вот денег скопила. Ну, нет, это классно, я не обесцениваю сейчас. Это тоже супер взросло, это очень классно. Но вот этот момент для меня был сильным пиком, что я взрослая. Что нет рук, нет, которых я, ну, прямо сейчас, тем более, да, потому что я здесь одна. И это на самом деле гру. Это пусть я прям, в ночь с пятницы на субботу я написала заметку, в которой я сказала, боже, что это за пощечина взрослости. Это такое отрезвляющее, такой даже неприятный какой-то мини-удар столкновения.
Да, ты знаешь, я вспомнила, что когда там я только переехала в Москву, мы с моей подружкой Ксюшечкой Буржской часто формулировали какой-то такой запрос, типа «за нами придут». Кто-то, кто нас полюбит, за нами придут, придет кто-то, кто захочет нас собрать и вообще унести на зеленых ладонях домой, за нами придет кто-то, кто нас спасет, за нами придет кто-то, кто будет с нами счастлив и нас этим сделать счастливым и так далее. Потом прошли годы, и мы переформулировали с Ксюшей эту идею, мысль, что никто не придет. Никто не придет. И взрослые — это мы. И это мы сами себя успокоим, это мы сами возьмем себя в руки, это мы сами себя вытянем за руку там, да, из какой-то сложной ситуации. Вот это мы сами погладим себя по голове, когда нам нужно быть поглаженными по голове, это мы сами этими руками будем чего-то, да, как-то, не знаю, справляться, вот, и так далее. Поэтому, да, тут тоже про пощечину взрослости такое... В этом есть какое-то как будто бы... Одиночество, что ли, когда ты вдруг понимаешь, что взрослые понятия не имеют, как.
Очень одинокое чувство.
Что никто не...
Очень одинокое.
Да, что на самом деле... Что на самом деле все без понятия как. Ну, то есть оно как бы с одной стороны объединяющее, да, потому что все без понятия как. А с другой стороны оно такое, оно да, оно про одинокое, что нет никаких других взрослых, нет никакого суда, который все расставит по справедливости, по местам. Нет никакого волшебника, который, да, взмахнет палочкой и там рассеет тьму, и что взрослые — это мы. Да, я согласна с этим тоже.
Вот такой вот у нас получился эпизод.